Руки вверх. На радио «Зенит».
Всем привет! Сегодня очень большой соблазн провести день под лозунгом «Ни слова о футболе» по понятным причинам. Конечно, не можем этого обещать в полной мере, однако на ближайший час уж точно про футбол забудем. Поговорим о том виде спорта, в который играют руками. У нас сегодня в гостях сразу два человека, которые имеют очень важное отношение к волейбольному «Зениту». Это Владимир Можайцев, начальник пресс-службы «Зенита».
Добрый день!
И Татьяна Образцова, главный тренер «Зенита-2» молодежного состава «Сине-бело-голубых».
Добрый день.
Очень важная новость появилась вчера, очень радостная. Волейбольный «Зенит» сможет пустить болельщиков на ближайшую игру чемпионата России против «Белогорья». Владимир, расскажите, пожалуйста, через что пришлось пройти клубу для того, чтобы все-таки болельщики на игре были?
Ну, конечно, процесс согласования действительно был очень-очень непростой, и можно сказать, что матч с Белогорьем станет таким неким экзаменом как для самого клуба, так и в первую очередь для наших болельщиков. И во многом по результатам этой игры, ну не по спортивным результатам, естественно, а именно по тому, как все будет организовано, насколько зрители будут соблюдать дистанции, насколько будут терпеть и не снимать маски, насколько они будут выполнять все рекомендации стюардов, занимать именно правильные места согласно билетам, то есть соблюдать дистанцию. Естественно, между местами будет большое расстояние. Очень хочется, честно, чтобы все прошло нормально. Ну, собственно, у нас уже были такие опыты. Мы пока провели всего одну игру без зрителей. Было это очень, ну, так грустно, правда, потому что волейбольный «Зенит» на протяжении всех 3 лет своего существования становился лучшим клубом Суперлиги по количеству болельщиков. В Сибурь-арене был установлен рекорд российского волейбола по числу зрителей. И, конечно же, наши зрители заслужили того, чтобы воочию, вживую наблюдать за лучшими игроками мира, которые сейчас в команде собраны. Поэтому надеемся, что все пройдет хорошо.
А что случилось? Почему с «Локомотивом» не удалось пустить зрителей? В тот момент еще шли переговоры с Роспотребнадзором?
В тот момент еще, ну, честно говоря, никто толком вообще не понимал, что, грубо говоря, можно, что нельзя там, да. И, ну, будем объективны, сейчас для клуба очень важно, ну, собственно, и на тот момент было важно, самый главный матч этого месяца, все-таки он будет не в эту субботу, и даже это не игра с «Локомотивом», которая, конечно, была очень важна, которая матч чемпионов России, и здорово, что была одержана победа убедительная над железнодорожниками со счетом 3-1. Но главный старт команды, главный матч команды будет в конце декабря, 25 декабря, опять же, в Сибурь-арене. Полуфинал Кубка России против «Зенита» Казань. Уверен, что если бы, да, не все эти ограничения, Сибурь-арена была переполнена, и еще бы очередь желающих выстроилась. Поэтому все строится именно таким образом, чтобы все-таки нашим болельщикам разрешили, пусть, понятно, не в полном объеме, но хоть по максимуму прийти на этот матч, поддержать команду и насладиться этим волейбольным праздником.
Да, очень жаль, что в наше время очень сложно загадывать и с уверенностью говорить хотя бы о том, что будет уже через 3 недели. Да, через 3 недели Кубок России.
Ну, мы 2 дня назад, честно, признаю, какой 2 дня назад, меньше сутки назад еще мы настраивались на то, что с Белгородом будем играть при пустых трибунах.
Ну что ж, будем ждать, что будет с Кубком России, но против Белогорья все точно, все будет хорошо, болельщиков пустят. Татьяна, хотелось бы у вас спросить, как в этом плане обстоят дела в молодежном волейболе? Пускают ли зрителей на матчи вот сейчас, в наше время?
Ну, скорее всего, правила такие же, как и у первой команды. Мы сейчас играли 2 тура. Один был выездной, 2 выездных тура. Один был в Ленобласти, в Сосновом Бору и в Белгороде. И там зрителей не было.
Угу. При этом всем должен был еще пройти тур в Петербурге, но он перенесен тоже на конец декабря, и по нему тоже пока с уверенностью сказать нельзя.
Ну, тур был перенесен из-за того, что у ряда ключевых игроков были положительные тесты, и мы вынуждены были это сделать.
А как вообще для молодых игроков, насколько им важно, чтобы трибуны были полны? Может быть, наоборот, в тот момент, когда еще нет опыта, когда вокруг большое давление со стороны зрителей, это может как-то плохо, тлетворно влиять на игроков?
Ну, пожалуй, они уже в таком возрасте, которые хотят все-таки видеть зрителей.
Хотят зрителей и внимания.
Да, внимание, девчонки, вот, однокурсники, одноклассники. Это для них тоже уже очень важно.
А, не хочется как-то называть их маленькими, молодыми, неокрепшими. На самом деле в команде «Зенит-2» собраны игроки от 15 до 19 лет. Но мы очень много говорили о том, как профессиональные взрослые спортсмены прошли это время пандемии. А как в этом плане было все-таки коллегам помоложе? Тяжело ли?
Ну, было все непросто, но тем не менее тренерский штаб «Зенита-2» организовал эту работу дистанционную. Когда вся страна сидела в карантине, парни получали задания, высылали видео выполнения заданий. Мы их взвешивали даже по видео, что немаловажно для них.
По картинке или они
вставили на свои весы? Нет, все стояли на весах, все как положено. Принимали участие во всех конкурсах, приняли вызов главного тренера первой команды по шпагату. Поэтому мы были очень активны. И когда мы собрались после этой пандемии все вместе, было видно по парням, что они действительно зря время не теряли.
А в плане психологии, просто мы недавно общались с психологом Академии «Зенит» футбольной, и она говорила, что в целом у молодых футболистов не то чтобы постоянно, не то чтобы у всех, но у некоторых все-таки психологический отпечаток вот был негативный, что вот такое время напряжение вне тренировочного, вне игрового процесса. Были ли какие-то такие проблемы?
Вы знаете, те парни, которые немножко поменьше, которым вот есть у нас такие 15-16 лет, те, мне кажется, они полегче все это дело перенесли. А те уже, которые 18-19, все-таки не так просто для них было. Вот это время сидения дома.
А насколько тяжело в это время было при службе, Владимир? Нужно ведь вести социальные сети, производить какой-то контент, показывать, что команда все еще существует, все еще живет, ничего они не остановились, они продолжают работать, тренироваться. В каком режиме вот работала пресс-служба?
Ну, вот Татьяна Васильевна упомянула уже чуть-чуть об этом. Делали всевозможные полезные видео с игроками. Игроки рассказывали не только другим профессионалам, да, тем ребятам, которые профессионально играют в волейбол, но и обычным людям, как правильно выполнять те или иные упражнения. Не обязательно волейбольные, просто для общего физического развития. Большой популярностью эти видеоматериалы пользовались. Делали серию роликов от жен наших волейболистов, как правильно кормить своих мужей, чтобы они во время пандемии не набрали лишний вес и, наоборот, сохраняли форму. Ну, на самом деле, получалось, у нас сохранилась наша армия преданных болельщиков, даже, прошу прощения, даже увеличилась. Более того, наш клуб был признан Всероссийской Федерацией волейбола лучшим именно по работе с соцсетями в этот период. Без времени волейбольного. Было приятно, конечно.
Ну, это не может не радовать, конечно. Сейчас, когда период без времени позади, когда постоянные переносы, опять же, очень много про это говорили и с волейболистами, и с представителями других видов спорта, что, конечно, немного некомфортно работать в той ситуации, когда матч могут перенести в любой момент, там, за день, за два, и нужно как-то менять подготовку. Как это воспринимает пресс-служба? Ведь тоже проводятся определенные мероприятия в сети, которые, ну, так или иначе, нацелены на проведение игры. Что меняется у пресс-службы, если меняется дата матча волейбольного «Зенита»?
Ну, тут даже вопрос не сколько пресс-службы, сколько маркетинга, поскольку мы все этим тоже занимаемся. Вот сейчас, да, буквально за полтора дня до начала игры мы только-только сегодня выпускаем билеты в продажу на «Грудвиллер». Понятно, что хочется, чтобы как можно больше болельщиков пришло. Я призываю, естественно, их покупать, эти билеты. Но ясно, что если бы это заранее, понятно, что вывеска красивая, Белгород, действительно классная команда, одна из сильнейших у нас в стране. Тем более, что недавно обыграли «Зенит» Казань. Молодая, классная, действительно, команда. И очень будет интересный, напряженный матч в субботу. Ну, понятно, что, ну, да, трудно, но стараемся и в социальных сетях сейчас по максимуму освещать этот матч. Вам спасибо, что сейчас как можно больше болельщиков тоже узнает о том, что все-таки не при пустых трибунах он пройдет.
Да, в этом плане еще забыл спросить, а сколько в итоге болельщиков пустят, чтобы определить, с какой скоростью наши слушатели должны мониторить появление билетов, насколько быстро они кончатся?
Билетов... Ой, я здоров, просто немножко подустал. До 30% разрешили нам заполнять Бур-арену. Ну, не знаю, я думаю, что, может быть, мы даже чуть снизим эту планку, именно с той точки зрения, чтобы максимально выполнить, даже с некоторым запасом, требования Роспотребнадзора, потому что, повторюсь, это действительно очень важно, ну и для нас самих, и для всех болельщиков. Очень важно нам, чтобы, не дай бог, никто не заболел, и чтобы все прошло как можно лучше именно в организационном плане.
Да, безопасность — это самое важное. Следите за тем, как появятся билеты в продаже. Кроме того, напомню номер нашего WhatsApp, куда вы можете присылать свои вопросы. +7 921 570 089 7. Все обязательно прочитаем. Кроме того, пишите в комментариях к анонсу этому интервью в нашей группе ВКонтакте. Можете также писать нам на YouTube, где мы ведем прямую трансляцию. Везде все постараемся увидеть, огласить. Ну а сейчас уходим на небольшую рекламу, скоро вернемся. Всем еще раз привет. Продолжаем говорить про волейбол. У нас в студии Владимир Можайцев, начальник пресс-службы волейбольного «Зенита», и Татьяна Образцова, главный тренер «Зенита-2» молодежного состава «Сине-бело-голубых». Хотелось бы немного поговорить именно про молодежный волейбол, потому что, наверное, для широкой публики, ну, не так он хорошо знаком. Так, например, немного другая система проведения, которая отличается от волейбола взрослого. То есть, условно говоря, команда готовится 2 или 3 недели, после этого отправляется там в город определенный, в котором 4 команды, в котором проводят 4 игры за 4 дня. Вообще, для молодых волейболистов ведь, наверное, это очень удачная и подходящая система.
Ну, если честно говоря, то да, потому что самое главное, есть время подготовки и работы над ошибками, которые ты видел уже во время тура. Вот. 4 игры — это, ну, то количество игр, которые игроки уже могут выдержать и обязаны выдержать в таком возрасте. Поэтому эта система полностью устраивает тренеров молодежки.
Но в этом плане начало сезона пока не очень задается. 6 игр, 2 победы, 4 поражения, что пока не получается.
Ну, я вам скажу следующее, что в этом году молодежный состав очень сильно стал молодым. Вот. Мы отдали 4 человек в фарм-клуб автомобилиста. Вот. Если, допустим, старший возраст молодежной лиги в этом году, насколько я помню, 97-й год, 2005 год, вот такой вот разрыв возрастной, то у нас костяк команды составляет 2004 год. И только капитан команды и еще пару человек, которые 2001 года. У нас даже и в составе 5 год. То есть мы, я думаю, что мы одна на сегодняшний день одна из самых молодых команд.
Ну, Татьяна Васильевна немножко скромничает, потому что не говорит о том, что в прошлом сезоне «Зенит-2» показал лучшее выступление за всю историю существования, занял 5 место, и, как уже говорилось, очень несколько игроков ушли на повышение. Собственно, в этом и главный смысл существования молодежной
команды. Да, работы моей, да, абсолютно верно.
Например, Кирилл Ионов, блокирующий, и вовсе был признан лучшим в своем амплуа во всей молодежной лиге.
Да, ведь Кирилл Ионов, кроме того, чемпион Европы молодежного, который прошел в октябре. Расскажите про этого игрока, когда его ждать уже не в фарм-клубе, а в основном «Зените».
Ну, Кирилл очень талантливый парень, имеет прекрасные ростовые данные для своего амплуа. Вот, очень неплохо, как показывает статистика, блокирует, причем последний блок на чемпионате Европы, который принес победную золотую медаль, это был Кирилла. Mm-hmm. Вот. Поэтому тут все много зависит от того, как он сейчас отработает в фарм-клубе и как посмотрит на него тренер главной команды.
Вообще ведь всем молодежным командам в любом виде спорта всегда вот необходимо держать какой-то баланс между тем, чтобы прогрессировали игроки, и между тем, чтобы все-таки достигался определенный результат, потому что даже если игроки прогрессируют, но они проигрывают, ну это и плохо, и в негативном плане, и вообще тогда вопрос о том, прогрессируют ли они. Как вам удается вот держать этот баланс между рекордным пятым местом в молодежном чемпионате России в прошлом году и, собственно, четырьмя игроками в фарм-клубе в этом году?
Ну, что я вам могу сказать? Во-первых, когда отдавались игроки в фарм-клуб, было принято решение, что по возможности, когда у нас не совпадают туры с фарм-клубом, мы берем оттуда игроков этого возраста, которым можем укрепиться, и делаем все возможное, чтобы вот был тот симбиоз, если я правильно поняла ваш вопрос, был тот симбиоз молодости и опыта. И чтобы молодые игроки могли в это время при помощи уже более опытных мальчишек побеждать.
Да, ну и получать опыт.
Абсолютно верно, да, абсолютно верно.
Вы по итогу сезона 18-19, позапрошлого, получается, говорили о том, что ваша мечта — это фарм-клуб, который полностью укомплектован воспитанниками «Зенита-2». Как вы считаете, приближается ли «Зенит» к этой цели, с учетом того, что все-таки не стоит быть очень требованными, сам «Зенит» — это очень молодой клуб, и за два года, молодой в плане собственного возраста, за два года полностью сделать фарм-клуб своим — это не так просто.
Ну, от мечты я от своей не отказалась. Вот, причем, конечно, полностью сделать 12 человек, допустим, или 14 человек, чтобы это было молодежка, это немножко сложновато. Дело в том, что там 2-3 человека должны быть опытные. Ну, на сегодняшний день я «Зенит-2» уже передали, по-моему, 7 человек, да, Володя, в фарм-клуб? Ну, 6-7 да. человек точно.
Ну, это
поэтому
уже
мы число, да, да. готовы на следующий сезон тоже поделиться игроками.
А как вообще проходит этот процесс перехода из «Зенита-2» в «Автомобилист»? Кто в данном случае проявляет большую инициативу? Вы, когда подходите к тренеру «Автомобилист», говорите: вот у меня есть мальчик, отлично работает, может добавить вам уровня. Или этот тренер приходит и в обязательном порядке говорит: все, теперь этот человек будет работать со мной.
Нет, все гораздо в дружелюбной обстановке проходит. Творческой, в рабочей. Ну, во-первых, я обязательно прихожу смотреть игры «Автомобилиста». Мне это не только интересно, то, что там фарм-клуб, я смотрю за ростом игроков, которых я отдала туда. И они, естественно, к нам приходят, тренеры фарм-клуба «Автомобилист» смотрят. Вот. В процессе сезона мы делимся мнениями. Естественно, идут рекомендации от меня, потому что я этих игроков в процессе работы знаю гораздо лучше. И в конце сезона мы садимся и принимаем решение. Вот
да.
таким вот образом.
То есть такие ситуации, когда по ходу сезона кто-то привлекается в состав постарше, они редкие и вызваны только форс-мажором условным?
Ну, до сегодняшний день, скорее всего, да.
Но, с другой стороны, у нас есть пример первой команды, да, когда да, вот игрок Дичков, фарм-клуба да. Александр Дичков, да, который изначально предполагался, собственно, подписывал контракт с фарм-клубом, в начале сезона, еще в августе, привлекался к сборам первой команды и проявил себя настолько здорово, что сейчас не просто выступает «Зенит», а выходит на площадку фактически в каждом матче, постоянно добавляет игре команды, в концовках делает тейсы важнейшие, здорово подает. И, ну и вообще, действительно, парень молодец. Такой вот пример именно правильного функционирования вот всей этой клубной пирамиды.
Пирамида, да, это очень важно в работе клуба.
И
да.
я думаю, что вот его пример является тоже таким очень хорошим, очень правильным ориентиром для тех ребят, собственно, которых Татьяна Васильевна воспитывает.
А вот всегда большой вопрос стоит в том, как понять, что игрок действительно перерос свою лигу. Понятно, что если он всех побеждает на своем уровне, лучший игрок команды, наверное, он готов перейти на следующую ступень. Но ведь все же есть риски, что когда соперники станут сильнее вокруг него, когда у него перестанет все получаться, ну, могут начаться проблемы, там, не знаю, в моральном плане, в плане психологии. Бывает ли такое? Или если ты лучший в молодежном первенстве, то тебе 100% нужно сразу идти на уровень выше?
Нет, вы правильно сказали. Такое бывает. Вот. Если бы так было на самом деле, что вот все лучшие выходили и оставались, и шли вперед, это область сказки, я так считаю. Вот. Да, теряются. Да, парни взрослые, где-то теряется интерес, концентрация, где-то приоритеты. расставляется не так, как положено. Вот. Это надо быть настолько любить свой вид спорта, настолько быть заряженным на какую-то определенную цель. А какая цель? Ты хочешь играть в первой команде. Ты мечтаешь об этом. Ты для этого приехал к нам в клуб. Вот. Те, кто вот это выдерживает, все соблазны вокруг от себя отстраняют, те достигают высот.
А в этом плане очень часто, когда мы говорим о молодых футболистах, у них может случиться звездная болезнь. Когда, не знаю, какое-то пренебрежение к окружающим и мысль, что я уже всего добился, я играю там, не знаю, за фарм-клуб «Зенита». Случается ли такое вот сейчас в волейболе?
Да, случается.
Все равно случается.
Да, конечно, но это...
Но в этом человек. Плане проводятся все равно беседы.
Попытки... Проводится беседа, работая над этим, потому что все сделано для того, чтобы, если ты пригласил игрока, ты же в нем что-то видел. Ты хочешь ему помочь превратиться, ну, как я говорю, из гадких утенок в красивую гордую птицу. Ты должен, тренер должен обязательно ему помогать. Мы это делаем.
Но мне кажется, здесь еще такой важный момент, что, да, опять же, ни в коем случае не хочу обидеть футболистов или представителей других видов спорта, но волейбол — это действительно очень умный вид спорта, просто в силу своей физиологии, когда тебе надо буквально, да, там, за доли секунды принять решение, выбрать там один из трех из четырех вариантов. Понятно, что у тебя банально там нейроны в голове работают по-другому немножко. Ну и надо отдать должное, ясно, что там зарплаты молодежных волейбольных команд все-таки не сопоставимы с футбольными, да. Наверное, соблазнов поменьше.
Татьяна, вы сейчас говорили о том, как из гадкого утенка сделать игрока сборной России. Недавно наткнулся на интервью Ивана Яковлева, единственного петербуржца в составе основного волейбольного «Зенита». Он с огромной теплотой говорил о вас, признавался, что именно вы нашли его однажды, еще достаточно давно,
в Калининской школе.
Расскажите о том, каким волейболистом был еще маленький Иван Яковлев.
Ну, Ваня очень хотел играть в волейбол, даже пошел на маленький обман, потому что мама не очень хотела, чтобы он шел в школу-интернат в Сестрорецке. Он ей сказал так: мама, давай я попробую 2 недельки. Если мне не понравится, я точно не буду туда поступать. Ну, естественно, Ваня знал, что ему понравится, что... потому что он очень сильно хотел. И вот то время, когда мы с ним работали, его, конечно, он до 11 часов в маленьком зале, холодном, он и там еще несколько парней проводили все вечернее время.
Он также рассказывал забавную историю о том, что вы не платили ему зарплату.
Ну, что значит не платили зарплату? Был такой период, Ваня пришел уже высоким мальчишкам для своего возраста. В 8 классе, насколько я помню, сейчас у него где-то было 195 сантиметров. Вот. Но раз Ванька поставил перед собой цель, и я как тренер перед собой высокую цель поставила, я говорю: Вань, надо учиться падать. Первый темп должен также играть в защите. Ну, естественно, худенький еще Ваня, не очень этого хотел. Ну, поставил, были поставлены условия. Я вам скажу, что Ваня вот до сих пор очень красиво падает. Он очень быстро освоил, чтобы его деньгами не наказали.
Да, он рассказывал в этом интервью, что и вы ему помогли, и он долго тренировался на матах.
Да, 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 он очень такой настырный парень был.
Да, правда, кроме того, он признался, что немного схитрил, когда вам сдавал, ну, зачет, получается, по падению. Умел он падать только на 2 руки. Когда вы попросили упасть на 1 руку, пол был холодный, неприятный. Не хотел ободрать, видимо, локоть, и поэтому он надел кофту с длинными рукавами.
Было вот такое, было. Хорошо, что помнит.
Да, вот, но при этом всем это единственный воспитанник петербургского волейбола. И, как я уже сказал, волейбольный «Зенит» — это достаточно молодая организация. Как вы считаете, сколько вот нужно лет для того, чтобы петербургских волейболистов в «Зените» стало значительно больше? Наверное, опять-таки, за 3 года, которые существует клуб, требовать такого было бы очень странно,
ну,
и наивно.
Ну, собственно, были же игроки из предыдущих составов, это тоже надо учитывать.
Да, у нас был и чемпион мира, серебряный призер чемпионата мира Сергей Пиранин, серебряный призер чемпионата мира Черейский, вот Денис был, они были в нашем клубе, это все наши воспитанники. К сожалению, много наших воспитанников в других клубах Суперлиги играет, вот. Ну, я думаю, что, конечно, 2-3 года, 4 это не тот срок. Я думаю, что в ближайшие 3-4 года, да, Володя, или 5 дадим?
Давайте,
запасом. Я думаю, что у нас появятся яркие игроки.
Хорошо, запомнили, записали. Будем ждать 4, 3, 5 лет.
Ну, не более.
Определимся. Да. Может быть и забудется, может и 6 лет на самом деле. Вот, ну, конечно, хотелось бы, чтобы это все происходило гораздо быстрее. Ну, важнее, чтобы вообще просто «Зенит» выигрывал. И в этом плане, насколько помогает действительно фарм-клуб, как вот вы можете оценить его уровень, достаточно ли там идет, скажем так, обучение и взросление игроков, чтобы помогать уже основной команде?
Я да.
Ну, да. Да.
Вы первые ответили, поэтому...
Да, да, да. Ну, я думаю, что вот сейчас у нас действительно пирамида выстраивается, и действительно в команде автомобилиста есть интересные молодые парни. Вот, идет работа целенаправленно по подготовке игроков в первую команду. Я думаю, что там не за горами 2-3 человека.
Прекрасно. Мы говорили уже о молодежном чемпионате Европы, который выиграла наша сборная. В ее составе, помимо Кирилла, который играет за «Зенит-2», Амар Курбанов также числится, да, новичок, да, да, волейбольного «Зенита». Вообще... Ну, то есть
Амар не то, что числился, он был признан одним из... Он MVP, вошел в символическую, да, символическую Европу, сборную, да, турнира, стал самым результативным игроком в финал в составе нашей команды.
Я ни в коем случае не хотел уменьшить его значение, просто, скажем так, подвернулось это слово. А в этом плане насколько должен добавлять оптимизма вот факт победы на молодежном чемпионате Европы?
Честно скажу, это, конечно, здорово, но, не знаю, может быть, Татьяна Васильевна меня поправит, но... Наша, в принципе, у нас в стране усилиями нашей Федерации волейбола настолько, ну, объективно говоря, хорошо, во всяком случае, в сравнении с другими видами спорта, игровыми, выстроена система детского и юношеского волейбола, что для наших команд не золото чемпионата Европы и мира, это уже поражение.
Это
то
поражение,
есть это действительно,
да,
вот та еще советская система в хорошем смысле, когда вот, ну, действительно там за все, кроме первого места, увольняли. И очень здорово, что у нас есть такие стандарты. Здорово, на самом деле, что появилась несколько лет молодежная лига. Она тоже, этому, я думаю, способствует очень сильно. Очень было правильное решение, что все клубы суперлиги обязаны иметь молодежные команды, да, соответственным образом их, ну, и спонсировать, и создавать условия все для роста молодых игроков. Так что, ну, собственно, если взять вот всех ведущих игроков, даже не только «Зенита», почти всех ведущих игроков Суперлиги, то почти у
все
каждого в резюме прошли, есть,
да,
строчка там «Чемпион мира среди молодежных команд», «Чемпион Европы» и так далее.
А как вы считаете, сколько лет вот нужно тем, кто выиграл молодежный чемпионат Европы в этом году, на то, чтобы стать важными игроками в Суперлиге уже и стать основными в своих командах?
Значит, я вам скажу. Вот они Европу выиграли в сентябре месяце. Вот позавчера доморощенный чемпион Европы Бражнюк стоял в составе «Локомотива» против «Трентино». А в «Трентино» стоял диагональный серебряный призер чемпионата Европы.
То есть, в целом, остальные...
Все они... много зависит от ситуации. Вот сейчас просто... Это понятно, что Бражнюк сейчас там не главный, не основной игрок основного состава, но та ситуация с пандемией, с коронавирусом, она дает сейчас такие шансы молодым игрокам. Вот, вот он самый такой пример.
Ну, да, собственно, еще пример, что либеро совсем юный,
да,
команда Татьяны Федор... Васильевны уже успел дебютировать за «Зенит» Санкт-Петербург.
Да, 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 да.
Понятно, да, что там команда была обескровлена больными, но тем не менее,
тем
парень,
не менее, дали шансы,
ему там,
очень
16
здорово,
лет, вышел, отстоял, отпринимал весь матч.
Старше, да, вот. Так что с листа сыграл.
Да,
поэтому...
очень здорово, что этот процесс происходит, так или иначе. Может быть, действительно, в этом плане пандемия немного поможет. Но все равно, наверное, молодые волейболисты должны на себя надеяться, а не на какие-то окружающие ситуации в мире. Сейчас прервемся на небольшую паузу, после этого продолжим говорить о петербургском волейболе. Всем добрый день, мы продолжаем говорить про волейбол на радио «Зенит». У нас в гостях сегодня Владимир Можайцев, начальник пресс-службы «Зенита», и Татьяна Образцова, главный тренер «Зенита-2» молодежного состава «Сине-бело-голубых». Мы уже немного поговорили о том, как пандемия и нынешняя ситуация, когда ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, отразилась на работе пресс-службы. Тема-то, я думаю, на этом не исчерпалась, потому что волейбольный «Зенит» в мирное время, когда никаких ограничений не было, как давно это было-то, всегда проводил какие-то мероприятия за пределами паркета, за пределами игр, и понятно, что сейчас нет никакой возможности их проводить.
Ну, к сожалению, это так, действительно, и в этом году уже очень хотели. Год назад провели впервые большой волейбольный праздник по пляжному волейболу. Хотели в этом году уже сделать этот турнир традиционным для всех любителей, естественно, бесплатным участием, там, с хорошими призами. Естественно, как и во все три предыдущие годы, хотели сходить в Центр содействия семейного воспитания, который находится рядом с нами. Очень всегда там радуются детские ребятишки, когда там наши игроки к ним приходят. Ну, действительно, там на Орел, Камеха, правда, вот на него залезают все, обнимаются. Прям, ну, правда, я каждый раз туда прихожу, слезы наворачиваются, потому что, ну, такой восторг у ребят. Им даже там не столько подарки важны, которые ребята там сами скидывают там, и особенно что-то игроки, там да? делают, да. Ну, просто, да, там они там, понятно, что-то учат, что-то показывают, там какие-то мастер-классы делают, но в этом году, естественно, это все мы делать не можем по понятным причинам, потому что все, что касается детских организаций, там еще более строгие ограничения, чем у нас в клубе. Но, тем не менее, естественно, дистанционно обязательно и поздравим с Новым годом и вручим подарки. Ну, очень, конечно, все уже ждут, когда хоть какие-то будут условия для того, чтобы... Ну, игроки могли, да, общаться не только между собой, но и с болельщиками, с нашими, потому что сейчас, понятно, да, мы вынуждены просить прощения у болельщиков, потому что, ну, да, мы не разрешаем игрокам общаться, даже фотографироваться, и просим с пониманием к этому относиться. Но что делать? Слава богу, что хоть спорт все равно остается, и пусть в таком немножко усеченном виде, но... Дай бог, чтобы это все побыстрее
закончилось. Конечно, это самое главное.
Главное, что он есть, и главное, что ближайшую игру все-таки проведем со зрителями. Тоже надо искать оптимизм. А, кроме того, волейбольный «Зенит» сравнительно недавно зарегистрировался в ТикТоке. Для слушателей, даже не знаю, взяться или не взяться, объяснять, что это за социальная сеть. Условно говоря, ролики короткие, смешные. В основном сеть это рассчитана на молодых людей. Возможно, очень молодых людей. Как в этом плане, почему вообще волейбольный «Зенит» решил начать работать на этом поприще? Какой вообще контент вы там делаете?
Ну, собственно, вот здесь находится начальник наших соцсетей Мария Сильвестрова. Маш, помаши в камеру. Вот сюда. Мы, тут нет такого, что мы, да, делаем акцент какой-то именно там на наших самых маленьких зрителях или на каких. «Зенит» представлен абсолютно во всех социальных сетях, которые ходят в России, там общей сложности. И в Телеграме, ну, это как бы, да, там не соцсеть, ну, не важно. То есть во всех мессенджерах, во всех возможных источниках стараемся как раз, чтобы люди могли получать информацию о клубе именно в том виде, в котором им удобно. Понятно, да, что волейбол — это такая игра, которая помимо красоты, помимо какой-то напряженности, помимо эмоций, помимо там даже слез, может быть, каких-то, да, есть и действительно веселые такие фанни, забавные моменты. И, да, открылся ТикТок, наш аккаунт ТикТоке недавно, но уже очень здорово прогрессирует в каждом новом видео, все больше и больше просмотров, все больше и больше подписчиков.
Да, уважаемые слушатели, если вы вдруг из моего описания этой социальной сети ничего не поняли, то лучше всего зайти на канал волейбольного «Зенита», подписаться, посмотреть, разобраться и получать ежедневное удовольствие от просмотра ТикТоков. Татьяна, в вашей команде молодежной все подписаны на эту социальную сеть?
Да, все.
Абсолютно.
И тренер тоже.
Можно устраивать тесты и контрольные работы по степени,
абсолютно, абсолютно.
Степени просмотра, да, контента. Вернемся тогда к молодежному волейболу, потому что, казалось бы, вот в такое сложное время, когда, ну, нужно удержать зрителей, нужно вообще продолжить как-то существовать спорту в целом. Всероссийская федерация волейбола, получается, сделала очень важную вещь и организовала сборную до 15 лет.
Да.
И в ее состав, кроме того, вошли два игрока «Зенита».
Да, в этом составе были вызваны на сбор два наших самых молодых игрока молодежного «Зенита». Это связующий игрок Кирилл Чекмезов, рост его 202 сантиметра, и первый темп Зинченко Максим, рост его 207 сантиметров. Сбор был посвящен подготовке к ЕВЗИ. Это Европейская конфедерация волейбола проводит такие, ну, страны бывшего, ну, страны СНГ, бывшего Советского Союза. И первое место дает победителям право выступать в чемпионате Европы. На сегодняшний день, скорее всего, ЕВЗИ не будет, потому что она должна была быть в Грузии. Ну, а как вы знаете, что там в Грузии
понятно,
не так все просто.
Сейчас в другие страны в целом тяжело попасть. А да. С каким вообще настроением вернулись ребята?
Парни еще не вернулись. Да, они еще на сборах, они все-таки тренируются. Это первый сбор их, первая сборная. Там, кстати, вот интересная такая ситуация, что эти два парня оба из волейбольных семей. Угу. А вот Чекмизова, вот папу Артема, тренировала когда-то я.
Семейный тренер, получается.
Да. Это уже второе поколение Чекмизовы. Поэтому такой интересный момент.
Не знаю, может быть, это немного неправильный вопрос, но Кирилл Чекмизов талантливее отца в плане волейбола.
Не буду отвечать, вдруг отец слышит.
Все, хорошо. Это с моей стороны было неправильно, неэтично такие вопросы
задавать.
Они
оба талантливые.
Конечно, да, хочется пожелать успехов и Кириллу Чекмизову, и Максиму Зинченко, и вообще всем остальным волейболистам молодежного «Зенита». Мы ждем их не только в основном составе, не только в фарм-клубе, мы в целом ждем их в мировом волейболе, в сборной России, где угодно. В завершение еще хотел спросить, о тренерском штабе молодежного «Зенита», потому что, как я понимаю, вы работаете там вместе со своей дочерью.
Да,
скажите,
это так и есть.
Каково это?
Ну, знаете, что я вам скажу? Мне лично комфортно. Я так слышала и знаю, что у меня характер не очень-то сладкий. Но дочери в силу, наверное, родственных связей, узов, приходится, так сказать, немножко подстраиваться где-то. Но я вам честно скажу, что не всегда наш процесс проходит гладко, есть и споры творческие, поэтому все нормально. Мне комфортно, это очень важно, и это помогает результату достижения.
А как вообще разделены ваши обязанности в команде? Кто из вас за что отвечает?
Юлия Юрьевна отвечает за физическую подготовку парней. Она их готовит в тренажерном зале. Разминка, заминка – это все ее. Она справляется с этим очень хорошо. Ну, а я за волейбол полностью.
Ну, отлично, все понятно, все разделено.
Да.
И есть все необходимое для того, чтобы молодые таланты, молодые волейболисты росли и шли вперед по ступеням, по пирамиде вертикали волейбольного «Зенита». Пришло время заканчивать. У нас сегодня в гостях был Владимир Можайцев, глава пресс-службы волейбольного «Зенита».
Спасибо, и еще раз ждем всех в субботу на волейболе.
Да, и Татьяна Образцова, главный тренер «Зенита-2» молодежного состава «Сине-бело-голубых».
Спасибо, всего доброго. Будем стараться давать результаты и высококлассных игроков.
Ну, я, Александр Дормышев, с вами тоже прощаюсь. У нас волейбол на сегодня не заканчивается. Еще в 6 вечера у нас будет гость, главный тренер волейбольной «Ленинградки». Не пропустите. Всем пока и до скорого.
Руки вверх. На радио «Зенит».